Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Американец Джон Аткинс в Советской России. Удивительная и до сих пор неразгаданная история американского искателя приключений Джона Аткинса, почти случайно сошедшего с корабля на Дальнем Востоке и попавшего в бюрократический переплет, из которого, казалось, никогда не будет выхода. Аресты, ссылки, высылки, случайная работа, спасение и вновь погибель. Судьбу своего родственника пытался проследить другой американец. Обо всем этом в передаче, которую подготовил Михаил Берг. Впервые в эфире 28 ноября 1999 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Михаила Берга «Американец Джон Аткинс в России». Тысячи, а в 20 веке и миллионы людей бежали из России на Запад, в том числе в Америку, в поисках свободы. Куда меньше тех, кто из Америки спешил в Россию за свободой и лучшей жизнью и оседал там по своей воле и по воле обстоятельств, как Джон Вильям Аткинс. Этот молодой человек оказался на просторах страны Советов после социалистической революции и погиб в ГУЛАГе в 1929 году. Его следы решили отыскать родственник Аткинса по материнской линии Эдвард Пердю и российский историк-архивист Елена Цветкова. Все еще не вполне ясно, зачем американский рабочий приехал на Дальний Восток, как и то, что это был за человек. Но известно уже многое. Продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Вы слушаете передачу «Американец Джон Аткинс в России». Подготовил и ведет передачу Михаил Берг. Эту удивительную историю имеет смысл начать с конца. Этим летом Эдвард Пердью приехал из Соединенных Штатов в Россию вместе с изданной за свой счет книгой-исследованием «Пребывание Джона Аткинса в Советском Союзе». Был принят в Международном отделе Федеральной службы безопасности, где ему вручили почетный диплом профессора Российской академии экономики, культуры, военной истории и международного права, отметив таким образом его заслуги в разыскании архивных документов, в основном и составлявших содержание этой книги, из архивной справки Центрального архива ФСБ России.
1 августа 1926 года гражданин Аткинс Джон Вильямс прибыл в СССР из Аляски на русском паровом судне в качестве пассажира с целью проехать транзитом через СССР в Перу или Аргентину. Проезжая Восточный мыс, Аткинс обратился к местному ГПУ для получения разрешения выехать на пароходе «Астрахань» в Японию, откуда полагал поехать на другом пароходе в Перу. Получив отказ на выезд, как нелегально прибывший в СССР, Аткинс пытался из Петропавловска на пароходе выехать в Японию. Будучи арестован и направлен под конвоем в Хабаровск, Аткинс после освобождения из-под стражи уехал в город Иркутск для получения иностранного паспорта на выезд за границу, но так как ему в выдаче такового было отказано, он уехал в Москву хлопотать себе документы на выезд.
Зачем приехал Джон Аткинс в середине 26-го года в Россию?
кем он был, как и почему началось исследование. С этими вопросами я обратился к Эдварду Пердью, попросив сказать несколько слов о себе.
My name is Edward Perdue. I live in America. I live in Boston. My family lives.
Меня зовут Эдвард Пердью. Я живу в Америке, в Бостоне. Моя семья из Мэриленда. И я, как вы понимаете, семейный историк. Я уже написал книгу о семье моего отца. Джон Аткинс – мой родственник с материнской стороны. Он дядя моей матери. И я начал писать о нем в 1993 году. Тогда мы знали о нем только то, что он приехал в Россию, а потом исчез. Расследование началось с просмотра семейных записей, в соответствии с которыми Джон Аткинс родился в Мэриленде. И далее, как это удалось выяснить по семейным каналам, он перебирается в Филадельфию, Панаму, живет в Нью-Мексико, Калифорнии, пока не добирается до Аляски. В Аляске он работает золотодобытчиком, и ему удается заработать большую кучу денег. Это было между 1916 и 1926 годами. У него было около 12 тысяч долларов в это время. Одновременно его одолевал особый страстный интерес к путешествию в Аргентину. Мы ничего не знаем о том, как возникло решение ехать в Россию. Существует версия, что он путешествовал вместе с русским эмигрантом Василием Ивановым, который посоветовал ему сесть на русское грузовое судно, идущее в Японию, а потом в Аргентину. Но когда корабль проходил мимо Камчатки, он сошел, ибо ему было все равно, и у него не было паспорта. Так все и началось.
Но что это был за человек? Известны ли какие-то подробности его жизни в Америке?
Еще в молодости Джон был предприимчив и, очевидно, хотел быть похожим на Гекльберри Финна. Он путешествовал на поезде по Америке, останавливаясь в различных местах, чтобы посмотреть их. Джон часто переезжал, работал по 2-3 дня, добывал денег, чтобы купить себе, скажем, новый костюм, а затем ехал дальше. Он обладал тем типом характера, который, конечно, беспокоил семью. Так, например, однажды он убедил одного из своих кузенов отправиться вместе с ним. Тот действительно поехал, но скоро возвратился, сказав, что такая жизнь не для него. Но Джона именно это и увлекало. Он побывал в Филадельфии, Панаме, Аляске и становился все более и более авантюрным. По крайней мере, в глазах семьи, так как для его семьи была свойственна умеренность. Хотя на самом деле мы немного знаем о его жизни на Аляске. Он писал письма матери, но, чтобы она не волновалась, не рассказывал о своей дикой жизни, да и вообще не рассказывал много о себе. Лишь в одном письме он упомянул, что уехал из Джуно и работает в 17 милях в горах, где находилась его золотая шахта. В другом письме он написал, что выпил весь алкоголь, имевшийся в наличии, но, тем не менее, не был пьян. Он не боялся приключений.
Историк-архивист Елена Цветкова полагает, что до сих пор нет убедительных фактов, объясняющих, зачем и почему Джон Аткинс приезжает в Россию. Ведь он...
родился в Мэриленде, в Америке. Жил в семье. Семья хорошая очень, причем религиозная, своеобразный баптизм. Получил образование... А потом начал мотаться по Америке. Жил и там, и здесь, где золото мыл, где, ну, такой авантюрист. Оказался на Аляске, был шахтером. И вот на Аляске, как выяснилось уже из документов архивов ФСК, он познакомился с неким Василием Ивановым, и с ним вместе они решили отправиться в Аргентину. Сели на какое-то судно небольшое и пошли в Аргентину через Петропавловск-Камчатский. А в Петропавловске-Камчатском его сняли с корабля за нелегальный переход границы. Оказалось, что у него нет документов, он не говорит по-русски. И тут начались его приключения в России. Но я вот так не уверенно говорю, потому что на самом деле он потом объяснял, что специально ехал в Россию. Он на Аляске читал газеты, и в этих газетах было написано о том, как хорошо советская страна вот специально для рабочих создалась, и рабочим там хорошо. Он решил, что раз он рабочий, ему будет очень хорошо именно в этой стране, и он туда и отправился.
Свое мнение у Эдварда Пердью.
В 1926 году, насколько я понимаю, в Америку приезжало немало русских, которые советовали американцам ехать в Россию. Это были пропагандисты, рассказывающие о том, как хороша жизнь в России. В то время никто толком не понимал, что же там происходит. И, конечно, находились такие, кто верил всему, что говорилось. Среди них, возможно, и Джон, хотя его семья вряд ли поддержала бы его, решил он посоветоваться. Джон имел всего лишь семиклассное образование. Он много путешествовал по Америке, но я не знаю, насколько он понимал, что в реальности представляло из себя в это время Россия. В одном из его писем есть не вполне ясная фраза, смысл которой в том, что раз большевики обещают, то они выполняют свое обещание. Он сотрудничал с Международным профсоюзом рабочих, и профсоюзные лидеры также могли подтолкнуть его к мысли поехать в Россию. Была у него еще одна не менее существенная проблема. Во время Первой мировой войны он уклонился от службы в армии и мог быть арестован за это. Это еще одна причина, чтобы исчезнуть. Таким образом, было два или три обстоятельства, которые могли вынудить его ехать в Россию.
Елена Цветкова.
Документы, которые найдены в ходе вот этой работы, разные. Есть протоколы допроса, например, да, то есть можно считать, что это наиболее объективно, когда человек сам рассказывает. Но с другой стороны, кому он рассказывает и зачем, тоже важно. Иной раз он говорит о том, что он хочет в Аргентину и хочет там жить. Другой раз он рассказывает о том, что он ехал в советскую страну для того, чтобы работать шахтером. Я не знаю.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Американец Джон Аткинс в России». Подготовил и ведет передачу Михаил Берг. Так или иначе, 1 августа 1926 года Джон Аткинс вступает на берег Советской России. Для того, чтобы ехать дальше, в Перу или Аргентину, до сих пор неизвестно, или для того, чтобы стать членом единой семьи страны Советов. И спустя некоторое время получает вид на жительство на имя Джона Вильямса Эткинса. Такая транскрипция его фамилии не через «А», а через «Е» используется во всех документах его арестантского дела.
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Народный комиссариат внутренних дел. Вид на жительство. Настоящий вид выдан заявившему себя американским гражданином Эткинсом Джеком Вильямом на временное пребывание в РСФСР, что подписью и приложением печати удостоверяется. Действителен на 6 месяцев по 23 апреля 1927 года. Подписи. Выдан административным отделом 23 октября 1926 года. Город Хабаровск. Сведения о предъявителе. Время и место рождения. 1889 год. Штат Мэриленд. Семейное положение. Холост. Основная профессия или должность. Шахтер. Когда прибыл в СССР? 2 августа 1926 года. Цель приезда. Для подыскания заработков. Какие документы послужили основанием к выдаче вида? Объяснение об отсутствии документов. При нем находятся дети до 16 лет? Нет.
Елена Цветкова.
Он оказывается в Петропавловске в августе 26 года. Там его ненадолго задерживают, выдают вид на жительство. И с этим видом на жительство он из Хабаровска отправляется в Москву, не больше, не меньше. Опять же, с видом на жительство на полгода и без языка.
Существенной, однако, представляется фигура Василия Иванова, с которым Джон Аткинс приезжает в Россию и который, скорее всего, и уговорил его на этот, как выяснилось вскоре, роковой поступок. Документ из арестантского дела Джона Аткинса.
Начальнику Иркутского губотдела ОГПУ, город Иркутск. Сообщаем, что 14 июля сего года нами задержан гражданин Эткинс Джон Вильям, оказавшийся перебежчиком, нелегально перешедшим госграницу со стороны Америки. Последний при допросе показал, что при нелегальном им переезде из Америки с ним также выехал русский мигрант Иванов Василий, проживающий в селе Усолье Иркутской губернии, у какого гражданин Эткинс останавливался на несколько дней. Но при выезде из Усолья, со слов Эткинса, Иванов остался проживать в названном селении. По сведениям помощника уполномоченного начальника отделения товарища Половинкина, как бывшего работника КРО Барабинского окротдела ОГПУ, Иванов Василий в период колчаковской реакции работал в следственной комиссии, занимая должность помощника начальника Каинской политической тюрьмы, и скрывшийся в 1920 году. Сведения об Иванове Василии, полученные товарищем Половинкиным при допросе в июне 1926 года члена Следственной комиссии Каинской городской управы Прокофьева, начальник особого отдела ОГПУ 84 Крюков, помощник начальника особого отдела Степунин.
Комментарий Елены Цветковой.
Узнав о том, что он приехал вместе с неким эмигрантом Василием Ивановым, естественно, органы провели свое следствие, что это за человек. Они его не нашли. Хотя, по словам Аткинса, он остался у своей матери и даже известно в каком поселке. Но оказалось, что этот Василий Иванов во время правления Колчака занимал должность помощника начальника политической тюрьмы и скрылся после того, как пришли туда красные. Такой человек, он зачем возвращался обратно? Может быть, они действительно в Аргентину ехали, но тогда этот Василий Иванов должен был всеми силами отговаривать Аткинса ехать через Россию.
Но так или иначе, имея в виду выхлопотать разрешение на проезд в Аргентину или действительно в поисках счастья в России, Джон Аткинс переезжает в Москву, устраивается на работу, напомню, не зная русского языка. Елена Цветкова.
В Москве он каким-то образом устраивается на работу в некий технологический институт. Мы запрашивали различные институты, которые могли таким образом быть названы. Ничего не нашли по этому поводу. Как он туда устроился? Его следователь, конечно, потом спрашивал. Он сказал, что ему МОПР помог, Международная организация рабочих. Обращались мы к архиву МОПРа. Ничего там по этому поводу мы не нашли. И не знаю, зачем ему это было нужно. На каком-то складе в технологическом институте. Но он указывал об этом и потом, что зарплата у него была выше, чем у российских рабочих. Вот он оказался в Москве, он там жил в Москве. И после этого был выслан в Тулу. Тоже непонятно, то ли был выслан, то ли сам уехал в Тулу. Потому что Тула на самом деле оружейный город, закрытый город. Он собирался работать на рудниках неподалеку от Тулы, но в Туле его посадили. Мы получили из Тульского архива очень толстое дело по поводу всего этого. Из Тулы его опять собирались выслать, а в результате его просто перевезли через границу с Эстонией, и вместе с кем-то еще не удалось установить с кем. Просто отпустили с этой стороны, а с той стороны взяли. И за нелегальный переход границы в Эстонии эстонские власти его посадили в тюрьму. Вызвали американского консула в Эстонии. Есть вот протокол его беседы. Американский консул, выяснив все обстоятельства, предложил ему документы, паспорт и вернуть его в Америку. Тот отказался, сказав, что у него на счетах в Госбанке остались деньги в России. Эстонские власти тоже не знали, что с ним делать. Они его точно таким же путем оставили с этой стороны границы, условно говоря, дали пинка, и он оказался опять в России.
Ситуация поистине удивительная. Американец, человек без паспорта и без знания русского языка, попадает в Советскую Россию, где-то работает, пока у него не кончается вид на жительство. Затем арестовывается правоохранительными органами, которые, время еще относительно мягкое, через пару лет такое будет уже невозможно, не отправляют его в лагерь, а выбрасывают за границу с буржуазной Эстонией. Документы, имеющиеся в архивном деле, собранном Эдвардом Пердью, действительно подтверждают эти обстоятельства. Американский консул приходит к задержанному за нелегальный переход границы соотечественнику и предлагает ему помочь с возвращением на родину. Но тот отказывается, ссылаясь на то, что согласен ехать либо в Аргентину, либо просит вернуть его обратно в Россию, где у него в советской сберкассе остались какие-то деньги. Казалось бы, дикость. Человек только что вырвался из советского кошмара и должен ухватиться за любую возможность не возвращаться обратно. Однако Джон Аткинс ведет себя иначе. Он ставит условия или Аргентина, или Россия. Очевидно, он еще не вполне разобрался в том, что представляет собой государство рабочих и крестьян. Уточнение Елены Цветковой.
Он просил не то, чтобы переслать его в Аргентину. Сказал, что он не хочет получать американское гражданство, а хочет получить он гражданство Аргентины. На что ему было сказано, что нет посольства Аргентины, а американский консул не может ему этого устроить. Он, между прочим, во всех документах указан как американец по национальности и аргентинец, он сам себя так указывает, по подданству.
Свой отказ вернуться в Америку Джон Аткинс, очевидно, еще не раз вспомнит и будет корить себя за ошибку, но выбор был сделан. Кстати, эта всепоглощающая страсть именно к Южной Америке на самом деле не случайна. Ведь именно в это время о Южной Америке, только не об Аргентине, а о Бразилии, мечтает никто иной, как Остап Бендер. Рио-де-Жанейро, где все поголовно ходят в белых штанах, влечет неумолимо русского авантюриста. Не был ли таким Остап Бендером и Джон Вильямс Аткинс? Мнение Елены Цветковой.
Ну, конечно, это нестандартный человек. Даже вот то, как он до этого по Америке мотался, то там золото мыл, то в ковбоев играл. И, конечно, это авантюрист, ясно.
Авантюрист, пожалуй, слишком сильно сказано. В отличие от Остапа Бендера, Джон Аткинс никогда и никого не обманывал. Он, возможно, обманывался сам, именно потому, что был простодушным и доверчивым. Увы, слишком доверчивым и слишком простодушным. Многие документы, собранные Эдвардом Пердью и Еленой Цветковой, говорят о его наивной вере в закон и справедливость. Оставаясь американцем по складу своего характера, он ожидает, что советская Россия будет подобием Америки, улучшенной Америкой, но с таким же уважением к закону и правам человека. А незнание языка долгое время не дает возможности понять, насколько он заблуждался. Заблуждался не только он один. Так, например, в конце 20-х, начале 30-х годов около 15 тысяч финнов и шведов из Соединенных Штатов переезжают в Советскую Карелию, привлеченные советским социальным экспериментом. И многим из них впоследствии пришлось познать опыт советских лагерей, этапов и тюрем. А то, что Джоном Аткинсом владеет страсть к перемене мест и тяготение к экзотике, так это общечеловеческое свойство, плюс такое психофизиологическое соображение. На Аляске холодно, в Аргентине жарко, а полюса, как известно, притягивает. Он не хочет возвращаться в Америку, потому что, возможно, боится быть арестованным за отказ служить в армии, а эстонские власти действительно не имеют возможности отправить его в Аргентину, так как в Эстонии нет аргентинского консульства. Поэтому Джона Аткинса вывозят на русско-эстонскую границу и отправляют опять в Россию. Что происходит дальше?
Он оказывается в России, его тут же в Ленинград отправляют. И, по-моему, от него все время пытаются избавиться. Они совершенно не понимают, что с ним делать. Но все-таки это еще не 30-е годы даже, да, это конец 20-х. Из Ленинграда его вывозят в Финляндию. А из Финляндии он все равно возвращается обратно. Обратно, и тут его уже сажают в Ленинграде и шлют его в Вологду, высылают. Кстати, вот очень интересно, мы обращались в архив Вологды, там нет никаких документов по поводу того, как он отмечается. Вот он в Вологде живет. И после этого сам пытается сбежать в Финляндию. Там его задерживают на станции в Тереоке. Возвращает обратно, и все уже. И вот тогда его сажают здесь у нас. И он сидит, тут отменяют предыдущие меры по его высылке. В результате его признают социально опасным элементом. Надо сказать, почему он социально опасный и какой повод был для того, чтобы его периодически сажать. Это то, что он дважды подрался, так скажем. Один раз он ударил чиновника, объясняя это тем, что он все время приходил за паспортом, и каждый день ему говорили «завтра-завтра». В конечном итоге, с его собственных слов, он ударил по лицо особенно неприятного чиновника, который нагло улыбался. Его первый раз посадили. А вот в Ленинграде, когда его посадили до выяснения и еще думали, что то ли его высылать, то ли нет, он ударил просто конвойного. Вот об этом есть материалы. Причем есть материалы, как объясняет конвойный, и как объясняет он сам. Ему изменили меру пресечения. И последний документ, который мы имеем, это документ, датированный 24 сентября 29-го уже года, то есть вот сколько времени прошло, 3 года почти, о том, что его выслали в Соловецкий лагерь. Но дальше не удалось ничего абсолютно найти. Вот это, собственно говоря, основная цель поиска – найти человека и выяснить, что с ним в результате случилось. Это пока не удается никак.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Американец Джон Аткинс в России». Ведет передачу Михаил Берг. Мы продолжим после 2 минут объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Американец Джон Аткинс в России. Удивительная и до сих пор не разгаданная история американского искателя приключений Джона Аткинса, решившего плыть из Аляски в Аргентину почему-то через Советскую Россию. Аресты, ссылки и высылки, случайная работа, спасение и вновь погибель. Судьбу своего родственника пытался проследить другой американец. Обо всем этом в передаче, которую подготовил Михаил Берг. Впервые в эфире 28 ноября 1999 года.
Вы слушаете передачу «Американец Джон Аткинс в России», посвященную судьбе молодого американца Джона Вильямса Аткинса, приехавшего в 1926 году в Советскую Россию и пропавшего на ее просторах. Ведет передачу Михаил Берг. Расследование, предпринятое Эдвардом Пердью, несколько раз заходило в тупик, и однажды, отчаявшись, он решил обратиться к гадалке.
In 1997, we had received the documents.
В 1997 году мы получили документы из Эстонии, из американского государственного отдела. И я размышлял, какой путь поисков выбрать. И однажды в субботу, не то чтобы я совсем отчаялся, но я одел старое пальто и пошел к гадалке. Я понимал, что я делаю, но на всякий случай взял с собой материалы и документы, собранные о пребывании Джона Аткинса в России. Пришел, мне задают вопрос: «Что вы хотите узнать?» Я сказал, что хочу узнать хоть что-нибудь о Джоне Аткинсе. Вы знаете о прошлом и будущем, а я нет. Скажу честно, у меня даже руки вспотели от волнения. Ко мне вышла немолодая женщина, у которой были длинные фиолетовые ногти. Я держал пакет под мышкой и повторил свой вопрос. Я хочу знать, кто такой Джон Аткинс и где он сейчас, или что с ним случилось. Она говорит: «Я не уверена, что могу помочь, но попытаюсь». Она стала махать руками и шепчет: «Джон, Джон, Джон». Его имя Джон. Я только что ей это сказал. Увы, больше ничего. Она мучилась полчаса, что-то шептала, неправильно называла его инициалы, а затем откинулась на спинку стула и говорит: «Я потеряла его, но за 500 долларов могу изучить его астральное тело». «Нет», — говорю, — «спасибо большое. Я покупаю программное обеспечение только с гарантией». И рассказал все, что знал на тот момент о Джоне и его истории. Но до сих пор не уверен, что она поняла меня. Некоторое время назад она прислала мне имейл, в котором были слова: «Скажите мистеру Пердью, ему не нужно предсказывать будущее».
Эдварда Пердью действительно больше интересовало не будущее, а прошлое. Его обращение к гадалке было жестом отчаяния. Слишком часто его расследование заходило в тупик. Слишком многое до сих пор неизвестно и поэтому непонятно. Как те же причины, по которым Джон Аткинс несколько раз отказывается от того, чтобы спастись, оставшись в благополучной Эстонии или не менее спокойной Финляндии. Скептик скажет: «Сам виноват. Не надо было испытывать судьбу. Не надо было играть системой». Но в том-то и дело, что человек имеет право испытывать судьбу, имеет право быть самим собой, мечтать о перемене мест, о знойной Аргентине, имеет право быть неблагоразумным и верным своему замыслу. Этот молодой американец был удивительно свободным человеком. Он выбирал, никого не ставя под удар, только себя, никого не обманывал и не столько обманывался сам, сколько верил. То ли в то, что слова и дела большевиков не должны расходиться, то ли просто в свое право быть и делать то, что считает нужным. Поэтому, возможно, Джон Аткинс неуклонно возвращался в Россию, явно на что-то надеясь. Кто-то скажет: без царя в голове,
и действительно в его голове был не царь, а убежденность в том, что имеет право на свободу, и уже поэтому был обречен, потому что и в Советской России ведет себя как свободный американский гражданин, привыкший к тому, что законы исполняются чиновниками, государством, следователем, тюремщиком, конвойным. Именно это столкновение человека, привыкшего к свободе, с бездушной машиной советского судопроизводства и оказалось роковым для Джона Аткинса.
Особый отдел ГПУ 84-й стрелковой дивизии. Весьма срочно. Настоящим Тульский губернский исправительно-трудовой дом сообщает, что находившийся в гетдоме заключенный Джон Эткинс Вильямс 27-го сего июля во время вечерней поверки набросился на дежурного помощника по корпусу товарища Анкудинова и ударил его кулаком в подбородок, после которого Анкудинов упал без чувств на землю и пытался отнять револьвер системы «Наган», которым был вооружен дежурный. Но подоспевший в это время помощник по административной части товарищ Алтухов не допустил до возможности Эткинсом захватить вышеупомянутый револьвер. Дознание ведется в порядке уголовного законодательства. Эткинс должен быть предан суду. Заключенный Эткинс значится содержанием за особым отделом ГПУ. Начальник детдома – подпись. Завделопроизводством – подпись.
Ситуация почти фантастическая. Человек пытается защититься в кабинете следователя, дает ему отпор, вырывает револьвер, отвечает ударом на удар. Следователь явно не готов к подобному поведению. Он привык к покорности, к униженным просьбам, а встречается с полным непониманием ролей. Обвиняемый, задержанный, протестует, так как уверен в своей правоте. Ситуация похожа на эпизод из вестерна. Несправедливо арестованный набрасывается на следователя и отбирает у него оружие. Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но советская тюрьма не декорации Голливуда. И постепенно, увы, слишком поздно это становится понятным и молодому американцу. О том, как все происходящее представлялось самому Аткинсу, свидетельствуют два документа. Его письмо из тюрьмы в газету «Коммунар» и собственноручно написанные показания. И письмо, и показания написаны по-английски. Переводы, сделанные тогда же, приобщены к делу. Стилистика перевода, точнее, чем что бы то ни было другое, передает дух времени. В своем письме, посланном на имя переводчицы, очевидно присутствовавшей на допросах, Аткинс подробно описывает, как приехал в Россию, как ему обещали дать разрешение на проезд в Аргентину, как он устраивался на работу, как поехал на шахту в Бобриках, как затем был арестован. И по поводу инцидента с револьвером он пишет.
«Пробыв в тюрьме 14 дней в ожидании каждый день быть освобожденным, мне стало невмоготу, и я попросил освобождения. Когда я говорил с сотрудником ГПУ, он сказал мне, что я не должен ничего говорить, но должен слушать его. Мы оба рассердились. Дальше я стал убеждать его позволить мне съездить в Бобрики и через день вернуться за паспортом. Он мне ответил, что ничего мне не обещал и что я должен ждать столько, сколько захочет он. Я сказал, что не могу признать это справедливым. Тогда он поднял свои руки на меня, готовясь к борьбе. Так как он был очень зол, я также потряс перед ним моим пальцем, тогда он вытащил револьвер, и я ударил его, чтобы удержать от выстрела, иначе бы он меня застрелил. Все могло бы быть иначе, если бы мы оба не вышли так из себя. Я почувствовал огорчение, когда увидел его ушибленным, но уже ничего нельзя было сделать. Я должен остаться в тюрьме. Прошу вас посодействовать мне в присылке моего багажа и одеяла из бобриков, потому что я очень нуждаюсь в чистом белье и полотенцах. Если возможно, помогите получить мне свободу. Я оценю это очень и согласен заплатить тому человеку, которого я ударил. К сожалению, может быть, я что-нибудь не изложил здесь точно, но я постарался сделать это, возможно, яснее. Джон Эткинс. Постскриптум. Если я направил свое обращение неправильно, направьте его куда следует».
Комментарий Елены Цветковой.
Человек пишет из тюрьмы в газету «Коммунар» некой Калявской. Эта Калявская, между прочим, была переводчиком при его допросах. И все переводы его допросов подписаны этой Калявской. Она, значит, работала в газете «Коммунар». И он пишет туда письмо. Для чего он его пишет? Открытое письмо, чтобы его опубликовали. Ну, явно, что не самой же Калявской, конечно же, он пишет. А может быть, Калявская на допросе его попросила, напиши письмо в газету. Но я не думаю, что оно, конечно, было опубликовано когда-нибудь. Я бы сказала, что он довольно искреннее, это письмо. При том, что, конечно, вот подробности у нас с вами вызывают изумление, да, некоторые, и некоторые несоответствия, нам кажется. Но кто его знает? Может быть, он действительно, находясь в замкнутом пространстве со своим английским языком, внутри вот этого всего, там, в общем-то, наверное, и людям, которые всегда здесь жили до этого, в России, не все казалось гладко, да, и, может быть, какие-то вопросы возникали у всех людей в советской стране в самом начале. Может быть, он действительно многого не понимал, я не знаю, но мне кажется, это письмо искренне.
В своих записках следователю в ленинградском доме предварительного заключения Аткинс называет следователей кровопийцами, говорит о том, что благодаря советской пропаганде потерял 3 года своей жизни, но что на самом деле не сделал ничего противозаконного, а в своих показаниях подробно описывает все, что произошло с ним в России, но сам перевод неуклюжий, корявый, еще одно свидетельство полного непонимания, почти сразу возникшего между ним, человеком, который полагал, что имеет право жить там, где хочет, и теми, кто вершил его судьбу. Стилистика перевода заставляет вспомнить стиль прозы Платонова, мучительный и косноязычный.
«Я оставил Америку в августе 1926 года, потому что они отказали мне в работе и сделали жизнь такой худой, что я был принужден оставить Америку, заменив ее другой страной. И решил отправиться в Южную Америку и взял частное судно в Перу, где я мог бы работать и жить. Жители Аляски сообщили мне, что в скором времени из России прибудет судно, которое отправится в Аляску и пойдет вдоль русского берега до Японии, откуда я мог бы взять другое судно до Перу. Я сделал, как мне посоветовали, получив разрешение и визу на право проезда как пассажир на русском судне через ГПУ в Сибири и купил билет до Японии. В Петропавловске я был арестован и снят с судна агентами ГПУ. Они сказали мне, что возьмут меня во Владивосток на другое судно и отправят меня в Перу из этого порта. Они не сделали так, как они мне сказали, но отправили меня в Хабаровск, затем в Москву с письмом, обещая послать меня в Перу из Москвы».
Комментарий Елены Цветковой.
Судя по всему, когда он сидел в Ленинграде, уже в тюрьме, тут он дошел уже до полной безысходности. Потому что вот те записки, которые он ночью или днем, я не знаю, мне почему-то кажется ночью, потому что почерк такой вот, писал своему следователю, они какие-то очень больные, кровью написанные просто. То есть видно, что человек ходил из угла в угол, потом доходил до состояния уже крайнего возбуждения, садился и вот вычеркал такие слова, которые, ну, никак, следователю вроде бы нелогично их обращать. Следователь кровопийца, там, и на перу крови, это же. То есть, может быть, действительно, то, что вот он так ничего и не понял, судя по этим запискам, действительно, так оно и есть.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Американец Джон Аткинс в России». Ведет передачу Михаил Берг. Последним документом, который удалось отыскать Елене Цветковой и Эдварду Пердью, стало извещение Кордеру об отправке Джона Вильямса Аткинса в Соловецкие лагеря.
В регистрационный статистический отдел пропускного пункта ОГПУ в Ленинградском военном округе. Срочно. Извещение Кордеру номер 1032. Гражданин Эткинс, Джон Вильям, отправлен 23 сентября в Соловецкий концентрационный лагерь, срок на 3 года. Копию с постановления с распиской арестованного о получении постановления препровождаю при сём. Справка Д-646, постановление особой коллегии ОГПУ. Приложение упомянуто. 24 сентября 1929 года, начальник ДИС, подпись, секретарь, подпись.
Комментарий Елены Цветковой к этому последнему документу.
Я никак не думала, что он будет последним. Мне казалось, что после этого разыскать человека и его судьбу, ну, в общем-то, не представляет особой сложности. Казалось бы, вот есть извещение к ордеру, есть номер ордена, есть дата, когда его послали. Мне казалось, что всех осужденных должны были как-то собрать, переписать, дать список конвойному, например. Конвойных их везет по этапу и после этого сдает по этому списку. И таким образом становится ясно, кто дошел, сколько получил, сколько сдал. Оказалось, что нет. Это не так. Причем даже не то, что нам не удалось разыскать этих документов, а вот я консультировалась в архивах, соответствующих профилю запроса, и они говорят, что вполне возможно, что и не было таких документов. Они их не встречали. Конвойщики были, как правило, безграмотные. И сотрудники общества «Мемориал», которые очень часто занимаются, в частности, и с ловками, и вот заключенными, они мне рассказывали о том, что если им даже удавалось находить какие-то документы, личные карточки заключенных в Петрозаводске, в информационном центре, то там иной раз фамилии написаны, ну, совершенно неузнаваемо. Со слуха. Они, например, мне рекомендовали искать Джона Вильяма Аткинса, или как Вильямса, или как Джонова, в любых вариантах. Ну вот ни в каких вариантах нигде его найти не удалось. Говорят, что этот этап был ознаменован жуткой эпидемией тифа, и погибло очень много народа во время этого этапа. Но то, что их никак не отмечали, этих погибших, Это тоже для меня очень странно. Ну как же, как он будет отчитываться, что у него не сбежали по дороге, например, что он не отпустил их? Я вот, честно говоря, этого не понимаю, но сотрудники архива говорят, что это вполне реальная ситуация. Это тот же самый этап, по которому был отправлен в Соловецкий лагерь Дмитрий Сергеевич Лихачев. И мне казалось, что уж такую колоритную личность, как эта Ваткинса, он бы, конечно, заметил, сам будучи молодым, довольно авантюрным человеком. Но он сказал, что им не разрешалось общаться с иностранцами. Иностранцев и вели отдельно, и содержали тоже отдельно. И если приезжали люди искать иностранцев, а приезжали из Красного Креста и из других организаций со всего мира, потому что в то время тут много народу потерялось просто. Ну, например, журналисты приехали и потерялись, их искали. Если приезжали искать, то их просто прятали, вообще иностранцев прятали, не разрешали разговаривать на своем языке. Поэтому он сказал, что даже если бы это совпало, и если бы они были каким-то образом неподалеку, он бы все равно не узнал об этом. Я не знаю, как его искать, и, собственно говоря, вот нынешняя цель вообще того, что, вот, скажем, вот господин Пердю распространяет какие-то листовки, даже вот на Соловки он ездил, там людям оставлял какие-то вот самодельные листовки и все прочее, это найти людей, которые, может быть, что-то слышали от родителей о таком человеке, может быть, встречались. Вполне возможно, зачем он возвращался в Россию. Да может, женщина, почему нет?
На то, что, возможно, найдутся люди, которые знали Аткинса и могут что-либо поведать о его дальнейшей судьбе, надеется и Эдвард Пердю.
Мы провели много исследований, и теперь надеемся, что люди, которые, может быть, встречали Джона Аткинса в Петербурге, где он оказался после второго возвращения в Россию, перед отправкой его на Соловецкие острова, откликнутся. Может быть, отыщутся те, кто помнит его, хотя у нас есть еще возможность работать в архивах, где просмотрены далеко не все документы. У нас до сих пор нет свидетельства о смерти. Мы не знаем, где он умер, на Соловках или в другом месте. В 1929 году было много лагерей между Ленинградом и Соловецкими островами, и это могло случиться в любом из этих лагерей. Этим летом, в июле, я был на Соловецком острове, там не осталось никакой информации или записи о Джоне. Мы лишь надеемся, что кто-нибудь, возможно, был близок ему в те годы, и если есть какая-либо информация о нем, мы были бы очень благодарны, если бы он связался с радиостанцией или Еленой.
Джон Аткинс был приговорен к 3 годам заключения на Соловецких островах и после этого пропал. По мнению Елены Цветковой, вариантов его дальнейшей судьбы несколько.
Естественно, когда человек теряется, а тот человек потерялся, просто он 24 ноября 1929 года потерялся. Тут могло произойти, что он погиб от тифа. Могло произойти, что его застрелили при попытке к бегству во время этапа. Ну, явно это был неустойчивый психический человек. Он, конечно, мог сделать шаг влево и быть застреленным. Мог просто надавить конвоиру своим характером. И есть, конечно, фантастические всякие предположения. Например, теоретически он мог быть и завербован. Завербован и отправлен куда-то в другую страну. Тогда мы никогда и ничего о нем не найдем.
Однако уже то, что найдено, без преувеличения, уникально. Огромное количество документов, которые позволяют проследить путь молодого американца, попавшего в Советскую Россию и не просто соприкоснувшегося, а перемолотого жестокой административно-командной системой. Естественно, все расследование финансировалось лично Эдвардом Пердью. В книге изданы также за его счет сотни документов, карты, схемы, показывающие передвижение Джона Аткинса по России за 3 роковых для него года. Казалось бы, зачем? Было бы понятно, если бы оставался шанс найти его живым и спасти. Такого шанса нет. Можно только более или менее точно узнать подробности истории молодого человека, умершего или погибшего, скорее всего, 70 лет назад, и по оплошности или наивности разделившего судьбу не сотен и тысяч, а миллионов русских, репрессированных, уничтоженных ГУЛАГом. И многие судьбы до сих пор неизвестны. Но в том-то и дело, что судьба одного удивительно показательна. Из частной истории складывается история народа, страны. А уважение к судьбе отчасти, по-русски говоря, непутевого иностранца, есть уважение к человеку и желание знать, где, как, почему, что сказал, как ответил, что сделали, почему уничтожили, есть та самая нравственность, которая присутствует или отсутствует в любом деле. В кропотливости и бескорыстности Эдварда Пердью, в его стремлении узнать правду во всех деталях, есть что-то общее с кинематографическим методом Алексея Германа и его фильмом «Хрусталев машину». То же преклонение перед мозаикой и фантасмагоричностью деталей, за которыми проглядывает рисунок истины, страшной, беспощадной, неприемлемой, но истины. А доказательством несомненных исследовательских достижений Елены Цветковой и Эдварда Пердью стало вручение последнему диплома почетного профессора Российской академии международной истории и права, рассказывает сам новоиспеченный российский профессор.
В эту поездку я поехал в Россию с группой и в пятницу, две недели назад, договорился о встрече с послом Джеймсом Коннеллом, который работает здесь в совместной русско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Он работает в контакте с ФСБ, мне привычнее называть КГБ. Мы пошли на встречу в международный отдел КГБ вместе с ним и атташе из нашего посольства, где нас встретил очень любезный полковник. Разговор получился. Я задавал вопросы о том, как получить те или иные документы, есть ли какие-нибудь ограничения на получение документов, снят ли 70-летний запрет, потому что мы уже получили 52 страницы из Тулы, бумага из Эстонии и только 7 страниц из Санкт-Петербурга, что является лишь частью интересующего меня дела. Тот ответил на все вопросы, а затем тянется к своему портфелю и достает из него диплом, в котором сказано, что я теперь русский профессор, и говорит, что в КГБ очень высоко оценивают нашу работу, которую мы сделали за них, проведя трудоемкое исследование и достав множество ценнейших документов. Поэтому он вручает мне диплом за номером 47. То есть я стал 47-м профессором Российской академии экономики, культуры, военной истории и международного права. И спрашивает меня, что я по этому поводу думаю. Я говорю, что я польщен. Конечно, я этого не ожидал, хотя полагаю, что без Елены Цветковой это исследование не состоялось бы. А затем он меня спрашивает, не буду ли возражать, если он покажет изданную мной книгу своему знакомому сценаристу, потому что история Джона Аткинса просто находка для кино. А кроме того, неплохо было бы издать эту книгу по-русски, потому что в России нет ни одной книги об иностранце, который сам приезжает в Россию в период ГУЛАГа и пропадает в ней. И это будет интересно многим. Ведь у меня все задокументировано, много ссылок, деталей, так что любой может разобраться.
Елену Цветкову я спросил, существовали ли трудности при поисках документов и работе в архивах, не было ли препятствий со стороны правоохранительных органов и как она относится к самому вручению Эдварду Пердью почетного диплома.
Начнем с того, что время-то уже не секретное. То есть 29-й год, последний документ, срок конфиденциальности уже давно прошел. В принципе, это открытая информация, поэтому тут никаких возражений, ни у каких архивов к этому поиску нет. Во-первых, я очень рада тому, что он получил этот диплом, почетный профессор по военной истории. Он это, безусловно, заслужил. Это фантастическая, конечно, личность. Он начал учить русский язык во время этого поиска для того, чтобы самому лучше все понимать. Он прочел все книги, какие только возможно, по вот этой тематике, которые выходили на английском языке. Он искал какие-то картинки и фотографии, он покупал фильмы. То есть это человек, который погрузился во все это полностью. И если сначала, когда он только обратился ко мне приходилось ему объяснять массу подробностей, непонятных человеку, родившемуся и выросшему в другой стране, то, в общем-то, сейчас мы с ним разговариваем, ну, можно сказать, просто вот с полслова. Понимаю. То есть это, конечно, человек, который разобрался в проблеме очень-очень глубоко. Книга, которую он делает, каждый раз получая новые материалы, он дополняет ее и делает новый вариант книги. Она же снабжена библиографическими указателями, ссылками. Он старается делать это максимально точно, и на самом деле, я так думаю, что это, в общем, неплохая диссертация. Тем более, что судьбы иностранцев в России того времени достаточно мало изучены. И, в общем-то, может быть, вот таким своим подходом широким, с изучением литературы, со всякими объяснениями, комментариями, он открывает достаточно серьезное белое пятно в истории нашей страны. Уж во всяком случае для иностранцев, а, возможно, и для России тоже его исследование имеет значение.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Американец Джон Аткинс в России», подготовленную в петербургской студии «Радио Свобода». Подготовил и вел передачу Михаил Берг, продюсер Виктор Смирнов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».